говорит Радио Свобода.
Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и цитаты Свободы. Два раза в неделю я рассказываю вам о том, как отражаются актуальные события в социальных сетях, чтобы вы могли не тратить ценное время на чтение Фейсбука и просмотр видео на Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о субботних событиях в Хабаровске, визите Лукашенко в СИЗО, коронавирусных мерах в Москве и о том, как Дмитрий Рогозин в очередной раз раскритиковал Илона Маска. В Хабаровске впервые с начала протестов применили силу к протестующим. Вот уже больше 3 месяцев жители города каждые выходные устраивают шествия в знак протеста против ареста губернатора Фургала. До сих пор власти реагировали на эти акции спокойно и не предпринимали никаких попыток их разогнать. Однако в воскресенье ОМОН жестоко избил протестующих дубинками. Говорят, что это произошло в ответ на попытку установить палатки у здания городской администрации. Одна девушка даже оказалась в реанимации. В передаче «Будем наблюдать» на «Эхе Москвы» главный редактор этой радиостанции Алексей Венедиктов напомнил, что предсказывал радикализацию как хабаровских протестов, так и реакции на них.
С одной стороны, объявили о том, что ставят палатки, то есть Майдан. С другой стороны, начался разгон. Я напомню вам, что год тому назад, больше года, московские силовые разгоны начались с того, что у Мосгоразбиркома были призывы ставить палатки. И реакция властей на призывы, еще никаких палаток не было. Палатки туже в глазах, а красные палатки, то есть красный свет, багровый отсвет, все начало Майдана. Майдан – это переворот. Я тогда об этом говорил. Что детонировало? Можно сказать, что это предлог? Можно. А можно сказать, что это причина? Тоже можно. 90 дней хабаровчане ходили, никаких палаток не было. Как только поставили, пошел ОМОН. Это означает только одно, что радикализация, я не вкладываю в слово радикализация негативный смысл, да, я говорю обострение требований и обострение действий, и ухудшение действий с точки зрения противной стороны приводит вот к таким новым этапам в этой истории. Поэтому как только где-то палатки, меня не удивит, где хотите, меня не удивит, как сразу появится Росгвардия ОМОН.
Алексея Венедиктова ОМОН не удивил бы, а вот хабаровчан он удивил и довольно сильно, комментирует в Фейсбуке Дмитрий Гудков.
Я смотрю эфир из Хабаровска. Люди в шоке. Они привыкли к тому, что это их город, что они могут свободно ходить по улицам, что каждые выходные идут на митинг. Но оказалось, что Хабаровск по-прежнему часть России. А значит, люди в нем только временные постояльцы, настоящие хозяева-космонавты. Не зря Дегтярева выписывали из самой Москвы. Лучшие столичные практики он привез с собой. Сегодня переломная точка. Если хабаровчане примут избиение, стерпят, то дальше все пойдет по известной схеме – разгон, уголовное дело. Если нет, то с красивой историей о мирном протесте, после которого стены рухнут, в любом случае придется распрощаться. Его пример – другим наука.
Некоторые комментаторы предполагают, что все это приведет к обострению противостояния. Сергей Наумов.
Видимо, губернатор-банщик решил таким образом покончить с протестами на Дальнем Востоке. Но что-то мне подсказывает, что такие действия лишь разгневают людей, и в следующую субботу людей на традиционный митинг выйдет еще больше.
Но есть и мнение, что протест начнет угасать. Так считает, например, Максим Шевченко. Об этом он упомянул в стриме на своем канале.
Это логический конец, на мой взгляд. У хабаровчан было масса времени оформить свое протестное движение во что-то более-менее конкретное, во что-то, что могло быть координационным центром.
С тем, что это может быть началом конца, согласен и политолог Аббас Галямов.
Если бы хабаровчане начали устанавливать палатки летом на пике недовольства, а полиция повела бы себя тогда так же, как сейчас, то это было бы как бензин в костер. Что случится сейчас, непонятно. Возможен всплеск возмущения и резкое увеличение числа протестующих. Так было, например, на Майдане после избиения студентов. А возможно, будет ровно наоборот. Никакого всплеска не случится, протест продолжит идти на спад. Думаю, что спад продолжится. Новый всплеск, скорее всего, будет связан с двумя факторами – возвращением Навального и началом думской кампании. Именно поэтому я, кстати, и говорил, что оппозиция заинтересована в том, чтобы два этих события совпали, чтобы такой, знаете, резонанс получился. А вообще, динамика революции – самая малопредсказуемая штука в мире. Вспышка может случиться в любой момент. Ну, кто, например, ждал дела Ивана Голунова или того самого хабаровского протеста? Так что все, что мы сейчас можем, это наблюдать и гадать.
В любом случае, многие убеждены, что жесткий разгон губернатор края устроил не по собственной инициативе. Илья Вайцман.
Ну что, хабаровскому недогубернатору Дегтяреву, похоже, аж из самой столицы вставили фитили швартового троса со скипидаром аж по самой гланды. За мягкотелость и он забегал электровеником. Так забегало, что сегодня в Хабаровске устроили показательную карательную акцию, возможно, с помощью специально приданных боевиков Росгвардии из других регионов.
Похожее мнение высказывает Алексей Пивоваров на YouTube-канале «Редакция» и заодно проводит параллель между Хабаровском и Минском.
Думаю, решение о разгоне принимал не свеженазначенный губернатор Дегтярев. Напомню, что полиция в России формально вообще не подчиняется губернаторам. И думаю, что на принимавших решение повлияли события в Беларуси. Этих аналогий и так было достаточно, но теперь Минск и Хабаровск окончательно стали городами-побратимами, двумя центрами союзного полицейского государства.
Тому, что происходит в другом центре полицейского государства, посвящена следующая часть этого выпуска. Это Аля Пономарева и цитаты «Свободы». Оставайтесь с нами. 11 октября – во Всемирный день психического здоровья. Александр Лукашенко сделал то, чего никто от него не ждал. Он внезапно явился с визитом в СИЗО, где содержатся арестованные лидеры белорусской оппозиции. Фото с этой встречи появились в официальном телеграм-канале «Пул Первого». Антураж вызвал у комментаторов живые эмоции. Заключенных усадили вместе с президентом за настоящий круглый стол, причем с цветочками и табличками, на которых были написаны их имена. Наталья Маршалкович.
Странно, что на табличках только имена. Где статья и срок?
Игорь Эйдман.
А что? Все логично. Переговоры между диктатором Лукашенко и его страной прошли там, куда он ее загнал, то есть в тюрьме. Круглый стол между властью и белорусским обществом прошел на территории принимающей стороны, то есть в СИЗО. Думаю, Лукашенковское конституционное собрание тоже логично будет провести в тюрьме. А потом там же разместить парламент, избранный по новой конституции. Тогда и выборы не надо будет фальсифицировать. Пусть в камерах заседают. Верхняя палата на верхних нарах, нижняя на нижних.
В визите Лукашенко находят параллели с действиями лидеров соседнего государства. Демьян Кудрявцев.
Медведев сначала встретился с Удальцовым обсудить кризис, а потом Сергея отправили в тюрьму. Лукашенко выступил наоборот.
Олег Пшеничный.
Разница небольшая.
Максим Горюнов.
Вот Путин не догадался приехать к Навальному в больницу, чтобы спросить, как здоровье, ободрить семью, помочь чем надо. Лукашенко смело пошел говорить о Конституции к тем, кто оказался за решеткой. Потому что опытный политик, широкой души человек и очень сердечный. А белорусы не ценят.
Илья Варламов на своем YouTube-канале тоже предлагает зрителям представить в подобной роли Путина.
Что это было, непонятно. Ну, просто можно провести, там, например, аналогию. Представьте, что Путин приезжает в следственный изолятор к Ходорковскому, когда тот сидел в тюрьме, или приезжает в колонию к Ходорковскому и спрашивает у него какого-то совета, да. То есть здесь примерно такая же история. То есть Лукашенко приезжает в следственный изолятор КГБ, где сидят заложники, где сидят политические заключенные, и с ними о чем-то беседуют.
Содержание четырехчасовой беседы осталось в тайне. В небольшом видеоотрывке, который был выложен в сети, Лукашенко говорит, что хочет услышать все голоса и что Конституция не пишется на улице. В блогах множились версии, для чего Лукашенко понадобилась эта встреча. Максим Кац считает, что о содержании разговора думать вообще не надо, потому что это не была беседа на равных. С одной стороны стола сидели политзаключенные, а со второй – тот, кто их туда посадил и может не выпустить. Но сам факт, что Лукашенко пришел на переговоры, уже о многом говорит. Такое мнение Кац высказывает на своем YouTube-канале.
Автократ под камеры собирает политзаключенных, выдавая в результате сообщение из одной фразы «Конституцию на улице не напишешь». Но имеет в виду он как раз обратное. Именно на улице она и пишется. Стадия отрицания, когда предлагалось поверить в 80% от Лидии Ермошиной, и гнева, когда казалось, что 1500 дубинок справятся с сотнями тысяч граждан в прошлом. Теперь у нас стадия торга. Мы пытаемся затянуть и заболтать кризис, растянуть его в бесконечность дискуссий о режимной трансформации через протест или через конституционную реформу, как правильней. Это большой и выдающийся путь, пройденный всего-то за 2 месяца. От триумфальной победы до разговора с репрессированными о Конституции. Еще раз, не важно, о чем разговаривали, какие слова были сказаны. Важно, что продемонстрировано публике.
Мысль, что Лукашенко готовится сдаться на милость оппозиции и начал торг об условиях, звучит достаточно часто. Борис Макаренко.
Круглый стол вместе заключения с арестованными оппозиционными фигурами – это беспрецедентно. Может, Лука и лелеет хитрые планы, хочет сейчас пообещать, потом кинуть, он фактически признал, что в прежнем виде его власть сохраняться не может. Вполне может быть, что потом это событие назовут переломной точкой, раз авторитарный правитель сам приходит в зарешоченное учреждение разговаривать с теми, кого вчера сам посадил, а сегодня без них не может управлять процессом.
Еще одна версия – Лукашенко уже сдался, но не оппозиции, а Путину. Валерий Соловей.
О чем Александр Григорьевич договаривался с политзаключенными? Он просил Бабарику и членов КС обратиться с призывом о прекращении протестов. Взамен обещал свободу и гарантию участия Бабарику в досрочных президентских выборах в 2021 году после изменения Конституции. Это сделка в рамках договоренности Путина и Лукашенко о транзите власти в Белоруссии.
Эльмирид.
Вне всякого сомнения, эта встреча – одно из условий безоговорочной капитуляции, которую Лукашенко фактически подписал и оформил во время последней встречи с Путиным. Капитуляция может выглядеть только одним образом – личные гарантии самому Лукашенко в обмен на сдачу суверенитета Белоруссии с последующей ее аннексией. При этом Лукашенко вряд ли доверит провести весь процесс до конца. Слишком он ненадежен в плане выполнения обязательств и договоренностей. Нужен кто-то посговорчивее. Собственно, встреча в СИЗО – это как раз смотрины, после чего Лукашенко нижайше подаст список своих сменщиков благодетелю и старшему брату. Ну, а брат будет решать, кого ставить на место младшего. Из тех кандидатур, которые предложил он, или найдется кто-то из других списков.
А кто-то, наоборот, считает, что Лукашенко уверен в своей победе и хочет унизить и сломать своих противников. Николай Травкин.
Он не одинок, кто действиями своими как бы говорит «да в гробу я видал вашу демократию», но чтобы так еще и сплясать публично на крышке гроба.
Наталья Шевшукова.
Лукашенко – гениальный психопат, артистичный, гибкий, без совести и страха, уровня Каддафи или Нерона. Такие любят игры с жертвами, упиваются своей наглостью и двуличием. Держатся до последнего, но заканчивают плохо. Иной раз думаешь, что лучше – доморощенный, унылый, предсказуемый параноик, который методично ведет страну к краху, или вот это вот веселое людоедство?
Бросилось в глаза отсутствие за круглым столом Светланы Тихановской и других признанных лидеров протеста. Twitter self-editor.
Лидером там только Бабарико можно признать. И то с натяжкой, он уже давно сидит. Северинец, Статкевич, Тихановский, Колесникова. Знак, где они? Латушка нет за столом. Лукашенко сам себе лидеров назначает, чтобы заложникам предложить. А давайте перевернем страницу.
Двоих участников круглого стола вечером того же дня выпустили из СИЗО. Явно для того, чтобы они создавали видимость свободной политической дискуссии. Но многим комментаторам кажется, что главное не это, а то, что Лукашенко хотя бы на короткое время оказался в тюрьме. Дай бог, чтобы не в последний раз. Твиттер «Вашингтонский обком».
СИЗО КГБ Лукашенко к лицу.
Твиттер «Баттерсточ».
Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с арестованными представителями оппозиции. Бывший президент поинтересовался условиями содержания, качеством питания и расписанием прогулок, узнал, какие вещи можно брать с собой при аресте.
Олег Ликманов.
Помните ведь циничный анекдот про то, как врач прописывает тяжелобольному грязи, а когда тот спрашивает, поможет, отвечает, нет, но вам нужно привыкать к земле. Это я сейчас к чему, а вот к чему. Все-таки правильно сделал Лукашенко, что посетил тюрьму.
И в завершение цитата из белорусского оппозиционного телеграм-канала «Инсайдер». Стороны договорились, что в следующий раз Бабарико и другие участники сегодняшнего круглого стола навестят Лукашенко с ответным визитом в СИЗО города Гааги. Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборка высказываний из социальных сетей на актуальные темы. У микрофона Аля Пономарева. Другие темы этого выпуска – коронавирусные меры московской мэрии и новые яркие высказывания Дмитрия Рогозина. Не отключайтесь. С началом осени число заразившихся коронавирусом в странах северного полушария опять начало расти, причем местами с такой скоростью, что весенняя волна заболеваемости начинает казаться легкой рябью на воде. Особенно быстро число новых зараженных растет в Москве, где количество новых случаев только по официальным данным за неделю выросло на 40%. Мэр Москвы Сергей Собянин на Первом канале призвал горожан с пониманием отнестись к мерам безопасности и соблюдать их ради себя и других.
Город принимает необходимое решение. Но без того, чтобы люди откликнулись на эти меры, помогли сами себе и людям, которые окружают их, ничего не получится. Такие вещи можно делать только вместе, поверив друг другу. Мы даем полную информацию о том, что происходит в городе. Не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем.
Несмотря на все попытки Собянина придать своему голосу максимально доверительной интонации, довериться властям у горожан никак не получается. Как и весной, многие уверены, что под предлогом заботы о гражданах власти вводят все новые меры учета и контроля, которые не имеют прямого отношения к борьбе с коронавирусом, зато позволяют мучить москвичей бесконечными штрафами. Например, от работодателей потребовали перевести сотрудников на удаленную работу. Казалось бы, абсолютно оправданная мера, которая действительно поможет избежать большого количества новых заражений. Но при этом от работодателей заодно потребовали, чтобы они сообщали властям Москвы огромное количество личных данных этих самых удаленных сотрудников, включая номер мобильного телефона, номер машины и номер проездной карты «Тройка». В сети это многих возмутило. Николай Бобринский.
Я правильно понимаю, что вслед за сбором информации у работодателей о дистанционных работников, Собянин посадит их в изоляцию? Иначе зачем ему номер машины, карты «Тройки» и социальные карты, кроме того, как для того, чтобы контролировать их перемещение по городу?
Андрей Лесницкий.
Чем стоит запасаться в начале второй волны? Москвичам, полагаю, следует прикупить себе несколько карт «Тройка», пока их не начали выдавать строго по паспорту, одну в руки. Мудрая мэрия, вероятно, начнет и их деанонимизировать и выборочно блокировать, исходя из своих представлений о прекрасном.
Но еще больше возмутило всех то, что милиция устроила рейд по московским театрам и провела строгие беседы со зрителями 65 лет и старше, чтобы объяснить им необходимость оставаться дома. С критиками даже попытались спорить провластные блогеры. Телеграм-канал «Кремлевская прачка».
Надежды на сознательность и ответственность граждан себя не оправдали, поскольку большая часть пенсионеров продолжает нарушать режим самоизоляции. Поэтому мэрии Москвы, чтобы не допустить полного карантина, приходится выбирать из двух зол меньшее.
Но эти аргументы никого не убедили. Александра Вахрушева.
Эйджизм и насилие в чистом виде. Устраивать облавы в московских театрах на пенсионеров. Приличных слов в адрес мэрии у меня нет. Они не почувствуют себя, как эти несчастные, выдернутые полицией из зрительного зала для проведения разъяснительной беседы.
Не забыли властям и весенний трюк, когда они сначала убеждали граждан в необходимости строжайшего соблюдения режима самоизоляции и выпускали из дома только по пропускам, а под занавес устроили голосование на пеньках за поправки к Конституции и майско-июньский парад в честь Великой Победы над коронавирусом. Сергей Пархоменко в программе «Суть событий» на «Эхе Москвы» констатирует, что после этого даже самые законопослушные граждане убедились в лицемерии властей.
Все это порождает снова и снова недоверие. Все это опять и опять порождает раздражение, и мы живем в ситуации, когда население видит лицемерие и в этом смысле ненадежность людей, которые пытаются оперативно управлять ситуацией. Это и есть репутация. Это еще одна притча о том, что репутация имеет значение, что репутацию надо беречь. Что придет день, даже если вам кажется, что вы отменили выборы, даже если вам кажется, что вы получили свою власть не из этих рук, а из других, придет день, и вам понадобится ваша репутация в глазах, ну, того, что во всем мире называется избирателем, а в этой ситуации называется там населением или еще каким-то таким относительно уничижительным словом.
Скоро мы снова сможем пронаблюдать, как позиция мэра Собянина вступает в противоречие с позицией Кремля. Иван Давыдов в колонке «Пандемийная политика и страдания московского мэра» на сайте МБХ-медиа отмечает, что парад в Москве готовится и на этот раз.
Выясняется, что Москва уже выделила деньги на проведение массовых мероприятий в честь легендарного парада 7 ноября 1941 года. Аниматоры, спектакли, исторические реконструкции, словом, яркий праздник с большим стечением народа. Остатки логики рушатся, торжествует хаос. Вы уж, хочется сказать, Сергей Семенович, или маску наденьте, или костюм ополченца снимите, или борьба с пандемией, или народные гуляния. В мире нормальной политики избранный глава региона с грандиозными цифрами народной поддержки мог бы гнуть свою линию, мог бы попытаться договориться с гражданами, найти компромисс и поспорить с федеральными властями. В мире российской политики глава региона, во-первых, знает, чего эти цифры поддержки стоят, а во-вторых, никогда с кремлевским начальством спорить не рискнет. Поэтому для граждан угрозы, репрессивные меры и полицейщина, а для начальства шоу, отменяющее все усилия по борьбе с пандемией.
Остается, как и раньше, руководствоваться здравым смыслом и рассчитывать на себя. С вами Аля Пономарева и цитата свободы. Каждый понедельник и четверг я пересказываю вам все самые увлекательные сетевые дискуссии. Дмитрий Рогозин в недавнем интервью Андрею Ванденко назвал компанию Tesla пирамидой, а о корабле Crew Dragon Илона Маска заявил, что никакого достижения в его появлении не видит.
Что они сделали? Они теперь имеют такую же возможность, как Россия, доставлять своих космонавтов, значит, на борт МКС. А что есть такого гениального-то? Мы давно это сделали, еще в советское время. Не, ну слушайте, ну я серьезно говорю. Что они сделали-то? Сделали то же самое, что у нас давно существует. Ну просто красивый корабль, покрашенный в белый цвет. Ну давайте мы сейчас тоже...
Да вы уже предложили хохлому, под хохлому расписать.
Маск умело использовал интересное инженерное решение для привлечения колоссальных инвестиций, причем не в компанию SpaceX, а в другую свою компанию, в компанию Tesla. И она переоценена там более чем в 100 раз. Это пирамида.
В соцсетях высказывания главы Роскосмоса часто становятся мишенью для шуток. И это интервью не стало исключением. Вадим Лукашевич.
Меня просят прокомментировать это интервью Дмитрия Рогозина. Друзья, ну как можно это комментировать? Тут нужно просто смеяться в свое удовольствие.
Рустам Адагамов.
Глава Роскосмоса удивительно комичный персонаж. Видно, что его просто корежит от зависти к Маску, и он очень смешно маскирует это снисходительным тоном.
С другой стороны, если вдуматься, становится не до смеха. Наталья Родионова.
Он был бы комичным, если бы говорил не как глава Роскосмоса, а так он трагичен.
Некоторые комментаторы обратили внимание на цвет лица Дмитрия Рогозина. Сергей Пархоменко.
Самое главное, что есть в этом видео – пунцовые щеки и багровые уши вруна. Горит у него все. Буквально горит пламенем от истошного этого брёха и стыда. Вот что важно. Он и врет, и стыдно ему, и страшно ему, но остановиться он не может. Потому что как только остановится, догонят и сожрут. Не завидуйте им. Живут они в раскаленном аду, с обожженными ушами.
Галина Кудряшова.
Покрасить Рогозина в белый цвет.
Андрей Никифоров.
В хохлому красить гораздо эффективнее с точки зрения аэродинамики.
Ольга Савенко.
К сожалению, краска стыда выглядит по-другому, а это просто склонность к сердечной недостаточности.
В том же интервью Дмитрий Рогозин заявил, что в ноябре-декабре 2023 года совершит первый полет новый российский космический корабль «Орел», аналог американского многоразового корабля «Орион». Но в это почему-то мало кто верит. Юрий Гор.
Коммунизм к 1980 году, каждой семье квартиру к 2000 году, «Орел» к 2023 году. Что ж, ничего не меняется.
Андрей Шипилов.
Но он же не сказал, что полетит в космос. Может, погрузят на вертолет и перевезут с места на место.
Планирует Роскосмос и построить корабль, который станет конкурентом Space Dragon. Но и тут не обходится без скептиков. Михаил Ходорковский.
Разница лишь в том, что корабль SpaceX должен много раз возвращаться на стартовую площадку, а российский – в бюджет за финансированием.
Даже в названии корабля, кажется, заложен какой-то подвох. Предполагается, что он получит имя «Арго». Андрей Плохонин.
Более чем странный выбор названия для корабля, тем более, как заявлено, многоразовое использование. Напомню, «Арго» – корабль, на котором аргонавты плавали в Колхиду, сплавал хоть и далеко, но всего только раз. И у России уже есть такой слетавший только раз многоразовый корабль, называется «Буран». Слетал без экипажа, в тестовый полет, и Советский Союз тут же накрылся медным тазом.
Но и на этом планы не заканчиваются. В Роскосмосе объявили, что построят аналог ракеты «Фалкон-9». Алексей Кузнецов.
Роскосмос критиковал Маска с его многоразовым Falcon 9, а потом решил создать собственную многоразовую ракету. Окей. Однако по странному стечению обстоятельств концептуальная модель представляет собой тупо перерисованный Falcon, только с российским флагом вместо американского. Они настолько аккуратно перерисовали, что даже флаг поместили на то же самое место.
Есть и комментаторы, которые в копировании успешных образцов ничего зазорного не видят. Иван Дембицкий.
А в чем проблема? Могут ли мне пояснить недовольные? Роскосмос запускает ракеты далеко не первый год и долго был практически единственным, кто запускал людей в космос. Уровень безопасности пусков высокий, запуски идут, все работает как часы. Посмотрели на новый вариант запусков у Маска, прикинули, а почему бы и самим подобное не сделать? Роскосмос не обязан рисковать деньгами россиян, пробуя все новые технологические решения. Хотя бы потому, что есть масса граждан, таких как вы, которые не доверяют и прямолинейно. Малейшие неудачи поднимают такой вой, что уши заворачиваются. Инновации – это обязательно неудачи, много неудач. И только через цепочку неудач может быть успех, а может и не быть. Согласитесь, сложно быть инновационной компанией при таком отношении.
Деньги на все эти проекты у Роскосмоса, видимо, будут. Во-первых, корпорации разрешили не возвращать в бюджет 4 миллиарда 700 миллионов рублей доходов, которые она заработает на отправке космонавтов на МКС. А во-вторых, государство собирается выделить в 2021 году еще более 77 миллиардов рублей на исследование и использование космического пространства. В том, что в искусстве освоения бюджетных средств Дмитрий Рогозин давно превзошел Илона Маска, комментаторы не сомневаются. Твиттер Арти Агаджанов.
Не беспокойся, дорогой Илон. Конкуренты из России не скоро потревожат твой сон, если вообще потревожат. Пусть тебе приснится здание Роскосмоса за 25 миллиардов рублей в форме ракеты, которую Рогозин хочет построить в Москве. Эта ракета точно не уйдет в небо. Никогда.
При этом российская космическая отрасль по-прежнему пользуется советскими наработками. Валентин Тарасов.
Интересно, а его хозяина вполне устраивает положение вещей в отрасли, которой управляет это чудо?
Леон Розенблюм.
Первому лицу совершенно неинтересна гражданская космонавтика. Это не углеводороды, много из нее не выкачаешь. Серьезной политической отдачи от космонавтики тоже нет, сейчас не 60-е годы. Поэтому этот чемодан без ручки он отдал тащить этому клоуну, который провалил все предыдущие миссии, которые на него были возложены. На этой должности он крутится сам, ворует сообразно рангу, высшее руководство не беспокоит и дает возможность первому лицу об этой отрасли не думать. Никогда.
Пока делался этот выпуск, пришли еще две новости, связанные с отечественной космонавтикой. Во-первых, в Твиттере забанили аккаунт робота Федора после того, как он обвинил в пьянстве и оскорбил нескольких космонавтов. Говорят, что этот твиттер вел лично Дмитрий Рогозин, хотя он эти слухи отрицает и утверждает, что не знает, откуда там брались новые записи. И вторая новость. В российском модуле Международной космической станции сломался туалет. Специалисты Центра управления полетами посоветовали космонавтам пока оставить все как есть и дождаться инструкции от разработчиков туалета, сообщает РИА Новости. В итоге российские космонавты пользуются туалетом в американском секторе МКС. Как тебе такое, Илон Маск? С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте «Цитаты» в радиоэфире и подписывайтесь на подкаст на удобной вам платформе в iTunes, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Мьюзик или Castbox. До скорой встречи!